Только охрана, узкий круг доверенных лиц и минимум слуг. Понятно, кивнул Лопухин. Цесаревич, вероятно, по-прежнему в Гатчине. Совершенно верно. А великие княжны? Как можно небрежнее спросил Лопухин, и сердце сжалось в предчувствии. Знает, знает, сплетни хуже телеграфа. Великая княжна Екатерина Константиновна изволила остаться в Петербурге. То ли и в самом деле в голосе Борятинского был скрыт змеиный яд. Нет, дружок, с великой княжной Екатериной ты сегодня не встретишься. Даже и не мечтай. Показалось, подумал он, беря себя в руки. На набережной Фонтанки какой-то хорошо одетый господин, сорвав с головы цилиндр, выбежал с тротуара на мостовую, во все горло крича «Ура!» и едва не попал под казачью лошадь. Борятинский отпрянул от окна. Миг, и восторженный верноподданный остался позади. Могучий экипаж давал по брусчатке не менее 25 верст в час. «Фу ты, ну ты!» — с явным облегчением сказал флигель-адъютант, вновь откидываясь на бархатную подушку. «Я чуть было не подумал, террорист. Удивился даже. Давно уже никто бомб не бросает». «Да, бомбометатели — дело прошлое», — отозвался Лопухин. «Вашими стараниями», — подхватил Борятинский так, что было непонятно, чего больше в его словах — одобрения или издевки. «Теперь у вас на очереди эти — марксисты». «От марксистов вы бомб не ждите», — отрезал граф. «Учение Клары Мракс чисто экономическое, оно не подразумевает бомбизма. Тем-то оно и опаснее, кстати говоря». Однако и среди них, вероятно, могут найтись субъекты экстремистского толка. А где без урода? Но законные методы по отношению к марксистам пока действуют плохо. Чаще всего присяжные оправдывают смутьянов. А если особо зловредные и получают сроки, то обычно чепуховые. Погодите, то ли еще будет, если Дума примет закон о стачках. Борятинский промолчал, чему-то улыбаясь. Улыбка у него была неприятная. Казалось, он на чем-то поймал Лопухина. Вот только на чем. Догадка пришла быстро. На уродах. Нигде, мол, без них не обходится. Стало быть, и в императорской семье. Что сказано, то сказано. И, может быть, впоследствии передано с нужной окраской. А сказано чистая правда. Цесаревич Михаил, старший отпрыск государя-императора, наследник престола. Да. Вот именно. Будущая надежда и опора, так сказать. Этой опоре самой нужна опора, чтобы не валиться под стол под занавес каждого кутежа. Но об этом не стоит говорить вслух. За городом на механическую повозку обращали меньше внимания. «Вишь ты», — сказал один ямщик другому и сморщился, чтобы чихнуть от дыма, но не чихнул. «Вон какое колесо!» «Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Нарву, или не доедет?» «Доедет», — был ответ. «А в Ревель-то, я думаю, не доедет». «В Ревель не доедет». Да еще коровий пастух с пастушонком, выгнавшие на свежую траву разномастное стадо, проводили самобеглый экипаж не слишком удивленными взглядами. И пастушонок, утерев нос лоснящимся рукавом, спросил. «А что, дядя?» «Пахать на такой страхомордине, небось, можно!» Прежде чем отвечать всякой мелюзге, пастух выдержал достойную паузу. «Эка, хватил!» «Не! В пашне поступицу завязнет!» «Весит, не приведи, Господи! Вон как рессоры просели! А колеса, вишь ты, свершок шириной!» «А если в кузне широкие колеса склепать?» «Тогда поди, можно!» Важно согласился пастух, выдержав для значительности новую паузу. «Только ты это... Ты потише со страхомординой-то. Тут, а позапрошлом годе, в Дятлицах, учителька кричала, что, мол, железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Вот смеху-то было. А поп Варсонофий, с дурно ума, не снесясь с начальством, взял да и возгласил принародно тому коню железному анафему. Целое дело вышло. Учительке-то ничего, а поп и доселе в Соловках огороды копает. Взыскан за мракобесие. «Э, куда пошла?» Щелчком кнута пастух выгнал пегую коровенку из придорожной канавы и напустился на пастушонка. «А ты, разява, чего ворон считаешь? Ты зачем сюда взят?» И звук подзатыльника положил конец дискуссии. Двухоршинные колеса весело катились по брусчатке. Тряска почти не ощущалась. Не то что на обыкновенных российских колдобинах, где вздумай только заговорить со спутником или укусить захваченный в дорогу пирожок. Мигом отхватишь собственный язык вместо пирожка. Разговор, тем не менее, не клеился. «Не угодно ли?» Только и спросил по дороге флигель-адъютант, протягивая графу пачку сигар с изображением скачущего кенгуру. «Настоящая Канберра, прямо из Австралии». «Благодарю, я привык к папиросам», — сухо отвечал Лопухин и в самом деле закурил, на чем разговор прервался и не возобновлялся до того момента, когда колеса экипажа захрустели по гравийным дорожкам верхнего сада Петергофа. В 10 саженях от парадной двери дворца экипаж остановился, шумно выпустил пар и глухо лязгнул какой-то металлической деталью. «Заслонка», — догадался Лопухин, — «гасят топку». И действительно, жирный дымный хвост, чуть было не лизнувший пакостно стену флигеля, истончился и пропал. «Соблаговолите подождать, я доложу». Лопухин вышел из экипажа, разминая ноги. Ждать пришлось недолго. «Государь примет вас. Прошу следовать за мной в чесменский зал». «Барин, а мне куда?» — подал голос Нил. «Стой здесь, жди. Да слезь с запяток, садовая голова». На фоне батальных полотен с горящими турецкими кораблями государь Константин Александрович производил невыгодное впечатление. Когда-то очень представительный, он теперь сильно исхудал. Посидел и ссутулился. Простой гвардейский мундир также не добавлял императору величия. Велики были дела предков, и велико было зарево огня, повсюду пожирающего флот османов. Дела давно минувших дней словно бы укоряли государя, который по праву мог бы прибавить к чесменскому залу Дарданельский, и укор их был несправедлив. На миг Лопухина охватила неуместная жалость, и он прогнал ее. Как можно выказывать жалость к самодержцу четвертой части суши с населением в 300 миллионов душ? Жалеть придется Россию, когда через несколько лет или, не допусти Боже, месяцев императора не станет. Седьмой десяток все-таки уже на второй половине. Четверть века успешного царствования. Четверть века благоденствия внутри страны и лишь две короткие успешные войны за ее пределами. Теперь это пределы России, и на Босфоре, и в Нарвике. Сделано многое, но седьмой десяток на второй половине. При вредной профессии это серьезно. И то сказать, кто из русских царей жил дольше. Одна Екатерина Великая, пожалуй, и то на один лишь год. «Ваше императорское величество», ниже, чем требовал придворный этикет, поклонился Лопухин. «А, это вы, граф?» Даже голос у императора стал тише. «Я ждал вас. Надеюсь, вы в добром здравии?» «Так точно, государь. Осмелюсь спросить о драгоценном здоровье вашего императорского величества». Скорбная улыбка тронула бескровные губы императора. «Оставьте, граф. Какое там здоровье? И сделайте одолжение, бросьте титулование. Проводите-ка лучше меня в парк. Врачи советуют пешие прогулки и морской воздух. Тем лучше. Здесь все это под боком. Особенно морской воздух. Никогда, представьте себе, не любил царское село». Впервые граф Лопухин шел под руку с государем. Откуда-то неслышно появился бессменный старый денщик, с перекинутой через сгиб локтя шинелью. Засеменил следом. Спустились по лестнице, вышли со стороны нижнего парка. Краем глаза Лопухин заметил Нила. Мальчишка, вместо того, чтобы ждать у противоположного подъезда дворца, с разинутым ртом дивился на фонтаны из-за угла флигеля, не дерзая подойти к балюстраде. Свободной рукой Лопухин сделал ему знак следовать за ним в отдалении, не маяча. Фонтаны шумели. Золоченый шведский лев чью пасть разрывал могучими руками Петр Великий в образе Самсона, протестовал против такого изуверства высоченной струей ропшинской воды, извергаемой из глотки. Морщась от шума буснующихся повсюду струй, император повел Лопухина по полого спускающейся в парк боковой дорожке. Во дворцах есть то неудобство, что количество лишних ушей значительно превышает количество отдельных голов. Без усмешки произнес он. «Прогуляемся до Монплезира, граф. Я спрошу на чистоту. Вам уже известна цель вашего вызова ко мне?» «Нет, государь», — ответил Лопухин. «Прекрасно. Я сам введу вас в курс дела. Через 3 месяца мы планируем открыть движение по новостроенной Транссибирской железнодорожной магистрали. Надеюсь, вы понимаете значение этого события для России». «Понимаю, государь. Покуда наши сибирские и дальневосточные провинции не будут иметь быстрого и надежного сообщения с центральными губерниями, они останутся лишь российскими колониями, но никак не Россией». «Верно, но это не все. С открытием железнодорожного сообщения мы сможем переселить в Сибирь миллионы крестьян из центральных губерний типа Калужской, ныне страдающих от перенаселения и истощения пахотных земель. Одна лишь Минусинская котловина при правильной постановке дела сможет прокормить миллионы людей. Но и это лишь второстепенная задача. Главное – создать на Дальнем Востоке мощную промышленную базу как опору для флота. Владивосток – превосходный естественный порт, но в данный момент влачит довольно-таки жалкое существование. Нам нужен сильный флот на Дальнем Востоке. Во-первых, для пресечения грабительской торговли англичан и голландцев с туземным населением Камчатки и Чукотки. А во-вторых, дабы противостоять возможной агрессии со стороны Японии. У этой страны отменный аппетит, совершенно не по росту. Мы приветствуем настойчивое стремление японцев войти в число цивилизованных народов. Но мы обязаны защитить наши интересы в Маньчжурии, Корее, и я уже не говорю о нашем исконном Сахалине и островах. Наш посланник в Токио барон Корф деятельно работает над русско-японским дружественным договором о разграничении сфер влияния. Завершение строительства Транссиба явится мощным аргументом в нашу пользу. А чтобы у японской стороны не возникло подозрений, будто мы близоруко недооцениваем значение новой магистрали, Государственный совет решил придать церемонии открытия высокий государственный статус. На церемонии должен присутствовать наследник престола. Более того, он лично должен забить последний золотой костыль. «Хорошо, если он попадет кувалдой по шляпке костыля, а не кому-нибудь по ноге», — мельком подумал Лопухин, 2 года назад представленный наследнику и хорошо его помнивший. По имеющимся сведениям, с той поры цесаревич не преуспел в добродетели. Не до конца перелинявшая серо-рыжая белка шуршала в прошлогодней листве, выискивая проросшие желуди. Внезапно из кроны 300-летнего дуба брызнул настоящий ливень, вынудив собеседников спешно ретироваться из-под полога ветвей. Белка взлетела по коре вверх и сердито заверещала. Впервые хмурое лицо императора окрасилось подобием улыбки. «Митька чудит!» Почти нежно сказал он, стряхивая капли с эполет. «Только что выпущен из пажеского корпуса в числе лучших, а баловаться не разучился. Обожает водяные шутихи. Дня не проходит, чтобы кто-нибудь не попался. Ага, вон и шланг. Вот увидите, завтра ловушка окажется уже в другом месте». «Мда, на чем я остановился?» «На Транссибе, ваше императорское величество», с поклоном отозвался Лопухин. «А также на наследнике». «Да-да, ему не мешает проветриться и посмотреть разные страны. Заодно парафирует в Японии новый мирный договор, подготовленный Корфом. Японцы придают большое, часто до несоразмерности, значение церемониалам. Что ж, мы пойдем навстречу и окажем японской стороне уважение», —